Енгес Вернеру Зомбарту. Том 39, страницы с 350 по 353. Зомбарт Вернер, 1863-1941 годы. Немецкий вульгарный буржуазный экономист. В начале своей деятельности катедер-социалист. Позднее идеолог германского империализма. В последние годы жизни перешел на позиции фашизма и восхвалял гитлеровский режим. В Берлин, Лондон, 11 марта 1895 года. Милостивый государь, в ответ на ваше письмо от 14 числа прошлого месяца, почтительнейше благодарю вас за любезную присылку вашей работы о Марксе. Зомбарт, критики экономической системы Карла Маркса. Страница 351. Я уже прочитал ее с большим интересом в выпуске «Архив», дружески присланном мне доктором Брауном, и порадовался, что встретил, наконец, такое понимание капитала и в немецком университете. Архив. Архив für soziale Gesetzgebung und Statistik. Само собой разумеется, я не могу целиком согласиться с вашим изложением взглядов Маркса. В особенности это относится к изложению понятия стоимости на страницах 576-577. Мне кажется, что оно дано слишком расширительно. Я бы, во-первых, ограничил его исторически, подчеркнув, что оно имеет значение для той ступени экономического развития общества, при которой только могла и может идти речь о стоимости, для тех форм общества, где существует товарообмен, соответственно, товарное производство. Первобытный коммунизм не знал стоимости. А во-вторых, мне кажется, что и логически определение могло бы быть более узким. Однако это завело бы нас слишком далеко. Сказанное вами в основном все же правильно. Но на странице 586 вы обращаетесь непосредственно ко мне. И меня рассмешил тот милый способ, как вы берете меня за горло. Но можете быть спокойны, я не буду вас уверять в противном. Те логические переходы, с помощью которых Маркс от различных величин m, деленное на c, равно m, деленное на c плюс v, произведенных на отдельных капиталистических предприятиях, приходит к общей одинаковой норме прибыли, совершенно чуждой сознанию отдельных капиталистов. Поскольку эти переходы имеют некоторую историческую параллель или некоторую реальность, существующую вне нашего сознания. Они обретают эту реальность, например, в переходах отдельных составных частей прибавочной стоимости, произведенной капиталистом А сверх общей нормы прибыли, соответственно, сверх его доли в совокупной прибавочной стоимости, в карман капиталиста Б, у которого произведенная им самим прибавочная стоимость нормалитер, нормально, ниже достающихся ему дивидендов. Но этот процесс совершается объективно, в вещах бессознательно, и мы только теперь можем судить о том, какого труда стоило добиться правильного понимания этого процесса. Если бы для создания средней нормы прибыли требовалось сознательное сотрудничество отдельных капиталистов, если бы отдельный капиталист сознавал, что он производит прибавочную стоимость и в каком размере, и что он во многих случаях должен отдавать часть своей прибавочной стоимости, то связь между прибавочной стоимостью и прибылью была бы уже с самого начала довольно ясна. И на нее наверняка указал бы уже Адам Смит, а может быть даже и Петти. Петти Уильям, 1623-1687 годы, выдающийся английский экономист и статистик, родоначальник классической буржуазной политической экономии в Англии. Страница 352. С точки зрения Маркса, весь ход истории, имеются в виду значительные события, совершался до сих пор бессознательно. То есть эти события и их дальнейшие последствия не зависели от воли людей. Участники исторических событий либо желали непосредственно чего-то другого, чем то, что было достигнуто, либо это достигнутое влекло за собой опять-таки совершенно другие непредвиденные последствия. Применительно к экономике. Каждый капиталист гонится за большей прибылью. Буржуазная политическая экономия обнаружила, что эта погоня каждого отдельного капиталиста за большей прибылью имеет своим результатом общую одинаковую норму прибыли, приблизительно одинаковую ставку прибыли для каждого. Но ни капиталисты, ни буржуазные экономисты не отдают себе отчета в том, что действительной целью этой погони является равномерное в процентном отношении распределение совокупной прибавочной стоимости на весь совокупный капитал. Как же на самом деле совершался процесс выравнивания? Это чрезвычайно интересный вопрос, о котором сам Маркс говорит немного. Но все миропонимание Auffassungsweise Маркса – это не доктрина, а метод. Он дает не готовые догмы, а отправные пункты для дальнейшего исследования и метод для этого исследования. Здесь, следовательно, предстоит еще некоторая работа, которую сам Маркс в этом первом наброске не довел до конца. Тут мы имеем прежде всего указание на страницах 153 и 156, третий том, первая часть, которые важны также для вашего изложения понятия стоимости и доказывают, что это понятие обладает или обладало большей реальностью, чем вы ему приписываете. Приведенные страницы, смотри, настоящее издание, том 25, часть 1, страницы со 191 по 194. В начале обмена, когда продукты постепенно превращались в товары, они обменивались приблизительно по их стоимости. Единственным критерием для количественного сравнения стоимости двух предметов был затраченный на них труд. Тогда, следовательно, стоимость имела непосредственное реальное существование. Мы знаем, что в обмене это непосредственное осуществление стоимости прекратилось, что его теперь больше нет. И я полагаю, что для вас не составит особого труда обнаружить, по крайней мере в общих чертах, промежуточные звенья, ведущие от указанной непосредственно реальной стоимости к стоимости при капиталистической форме производства. Эта последняя стоимость скрыта так глубоко, что наши экономисты могут преспокойно отрицать ее существование. Подлинное историческое изложение этого процесса, которое, правда, требует тщательного изучения предмета, но результаты которого щедро вознаградили бы за все труды, было бы ценным дополнением к капиталу. В мае 1895 года Энгельс написал дополнение к третьему тому «Капитала», «Закон стоимости и норма прибыли» и «Биржа», Смотри настоящее издание, том 25, часть 2, страницы с 459 по 486. Страница 353. В заключение я должен еще поблагодарить вас за хорошее мнение обо мне, побуждающее вас считать, что я смог бы сделать из третьего тома нечто лучшее, чем он есть в его нынешнем виде. Я, однако, не разделяю этого мнения и думаю, что выполнил свой долг, дав текст Маркса в дословных формулировках самого Маркса. Хотя, возможно, это и грозит читателю несколько большим напряжением его способностей к самостоятельному мышлению. С глубоким уважением, преданный вам Энгельс. Впервые опубликовано в журнале «Beiträge zur Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung», номер 3, 1961 год. Печатается по рукописи. Перевод с немецкого.